Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресения» продолжает беседу о вечном. И у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Тема у нас сегодня очень славная, как мне кажется, очень такая теплая, хорошая.
Позитивная,
да, как сейчас говорят. Мы будем говорить о дружбе, ну, в том числе, конечно, о христианском понимании дружбы. Вот вы много сейчас общаетесь с молодежью. Вот я тут перечитывала Льюиса, один из его трактатов, где есть глава о дружбе. И вот там у Льюиса есть фраза: «Нынешний мир ее лишен». То есть вот у него тут рассуждение о дружбе, пока я не буду приводить его, но вот он считает, что в нынешнем мире, это уже, считайте, значит, середина 20 века, человек писал, что дружба уже вот такой, какая была в древности, ее не существует. Вот как вам кажется, наблюдаете вы у молодых людей, у своих ровесников вот такую крепкую настоящую дружбу, о которой раньше слагались поэмы, писали стихи и так далее?
Да.
Или это все в прошлом?
Ну, человек не может жить без дружбы, да?
Почему не может? Вот почему?
Почему не может?
Почему не может?
Ну, во-первых, человек – существо социальное. Если он не включен в социум никак, он постепенно, не постепенно, иногда постепенно, иногда сразу умирает от отчаяния и боли, от одиночества. И когда у человека нет друга, который, несмотря ни на что, его поддерживает…
Ну вот Льюис, например, пишет, что дружба совершенно свободна от нужды, чтобы в тебе нуждались. И у него-то есть рассуждение о том, что, в общем, дружба не столь необходима, она как раз это роскошь, так скажем, так же, как роскошь человеческого общения. Потому что, да, в социуме человека должны быть связи, но они не обязательно должны быть близко-дружескими. Это могут быть приятели, это могут быть знакомые, партнеры, и человек прекрасно может без дружбы выжить. Есть люди, у которых за всю жизнь не было ни одного друга, но они при этом себя не считают какими-то там ущемленными в социальном или духовном плане.
Как премудрый Пискарь у Салтыкова-Щедрина в сказке, да, у него тоже не было друзей, и прожил он много лет, но это была не жизнь, а была смерть. Вот, в принципе, разве можно так жить? Ну, это как в песне ты поется: думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, да, если у вас друга нет. Поэтому, конечно, можно здесь, тогда нужно дать, видимо, определение дружбы, потому что оно является, наверное, ключевым, чтобы нам понять, о чем мы говорим. И, наверное, да, действительно, если взять дружбу как явление социальное, психологическое, вот, явление душевное больше, да, то дружба – это, ну, такой связь на уровне симпатии, на уровне общих интересов. Поэтому часто дружба возникает у людей с общими взглядами, с общими интересами, людей из общей тусовки, как сказала бы молодежь, людей из общего коллектива, потому что они вместе работают. Вот часто напарники в работе становятся друзьями, если они более-менее, ну, друг с другом не конфликтуют. Это вот связь на уровне симпатии, на уровне общих интересов, когда у них общие в этом смысле, общая мотивация даже в жизни. Вот. Но как раз-таки, если говорить про дружбу как о духовном феномене, кстати, греческое слово «фила», которое входит во многие наши слова, там Библию, фил, философия, это и есть любовь-дружба. Любовь-дружба, любовь, когда человек умеет дружить. Так вот, вот эта любовь на уровне симпатии, наверное, она не является самой такой выдающейся и глобальной. Вот. Но когда друг познается в беде, когда не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, и когда верность и вот эти вот образы дружбы взяты из истории, эти образы, конечно, говорят о духовной составляющей, и в которую входят такие понятия, как честь, верность, мужество.
Вот эти,
жертвенность уже, да. Ну, если даже вот эту мы тройку возьмем, жертвенность все-таки это природа любви, такой глобальный,
дружба,
божественный.
Это же и любовь тоже.
Но все-таки дружба, как любовь, она на уровне симпатии. А вот любовь, несмотря ни на что, любовь к врагам, вот там жертвенность требуется. Все-таки это, если говорить о какой-то духовной иерархии.
Друзья же могут друг за друга жизнь отдать, если
да,
настоящие друзья.
Да, могут. Но здесь именно происходит все-таки вот слово жертвенность, оно к другому типу любви подходит, к любви божественной, к любви агапе. Это как-то соотносится с дружбой. Христос перед тем, как идти вот на распятие, всем говорил ученикам: «Называю вас друзьями». Не называю вас рабами, называю вас друзьями. Вот рабы Господни, рабы Божии, это не те, кто находится в рабстве, а те, кто вместе с Богом соработничает, чтобы так немножко оттенить вот это понятие. И даже здесь Господь говорит, что я хочу, чтобы вы не по принуждению соработничали, а как друзья. Говорит, называю вас друзьями, потому что вы имеете полную свободу воли в наших отношениях с Богом, со Христом. Поэтому вот дружба, для дружбы главными такими духовными качествами является честь, верность и мужество. Честь, верность и мужество. И вот эти вот понятия, честь, верность и мужество, если чего-то одного не хватает, то дружба рассыпается, то не будет дружбы. Любой ветер, любое испытание, и дружбе конец. Конечно, дружба может быть связана, вот если мы возьмем отношения с Господом, отношения в Боге людей, когда есть еще вот это братское всепрощение, братская любовь, то там, когда человек поступает однозначно плохо, безобразно поступает, ну, например, предает или там подставляет, вот в братских отношениях возможно прощение. В дружеских отношениях не всегда возможно такое прощение. Человек, если он выполняет какой-то кодекс чести, если мы знаем этих примеров много из жизни, там рыцари, там те же самые мушкетеры, да, известные, там три мушкетера, известный пример дружбы, то есть когда они готовы за честь стоять, вот, но при этом, когда видят, что честь полностью для нас, становятся сразу друзьями. Вот этот момент, что дружба, если там происходит предательство, она этого не терпит, в отличие от любви, где есть жертвенность. Поэтому, конечно, дружба – это вот такая грань между чисто человеческими, душевными какими-то вещами, такой простой, доброй жизнью друг с другом, и стремление к Богу, когда два человека, проходя общий путь, когда они там были в одной связке, например, там где-то в опасных вещах, друг друга поддержали, друг друга не предали, и вот между ними рождается что-то новое, что Господь им дал вместе выстрадать. Но даже в этих случаях бывают все равно различные проблемы. Если потом другой человек как-то вот их судьба разделила, вот это вот у Александра Дюма все написано так, что там мушкетеры на всю жизнь друг с другом были друзьями там и 10 лет спустя, и 25 лет спустя, и до самой смерти. Но часто ведь так бывает, что судьба разводит, и люди меняются, причем меняются кардинально. Когда они были в страданиях, огонь, вода, они могли пережить. Но если один человек достигает какого-то значения, что он влияние кого-то, кем-то в обществе становится, а другой продолжает быть обычным человеком, живет и живет. То вот в этом состоянии часто бывает, старые друзья не находят уже встречи друг с другом. И происходит, что если человек попал под медные трубы, меняется очень сильно его сердце, его отношение к друзьям. И поэтому, возможно, все что угодно, такие вот вещи.
Бывает, что у людей меняются с течением времени взгляды, или вот какая-то политическая ситуация, что-то такое происходит, что людей разделяет, разводит по разные стороны баррикад. Совершенно это может быть верно. В буквальном смысле, как это было в гражданскую войну, когда друзья, там, люди, которые вместе учились в гимназии или университете, могли оказаться один на стороне белых, другой на стороне красных. Ну и сейчас, последние там, несколько лет, мы это видим постоянно, рушится старая дружба, рушится именно на на почве того, что люди совершенно придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящие события. И хотя многие этому ужасаются и говорят, что какой кошмар, вот какое время, вот дружили-дружили столько лет, а пришлось с человеком порвать, потому что он вот говорит вот такие вот совершенно для меня неприемлемые, невыносимые вещи. Вот. Но, не скажу часто, но вижу примеры, когда старых друзей вот эти политические разногласия не влияют на их добрые и хорошие отношения. Как-то они возвышаются над этим, как-то могут переступать и видеть в своих отношениях главное.
Действительно, это возможно тогда, когда нет высокомерия между людьми. Когда они остаются, и вот эта старая дружба для них является чем-то самоценным. А если человек, который, например, один в обществе кем-то стал, а другой нет, и если где-то проскальзывает хотя бы нотка высокомерия, нотка вот этой ханжества, гордыни там, или еще или тщеславия, там, когда иногда друзья встречаются и типа «вот я кем стал, вот, а ты кто?» Вот это высокомерие, оно, конечно, убивает сразу дружбу всю. Вот этот момент очень важный.
Ну вот Льюис интересно тут рассуждает о природе дружбы. У него целая замечательная есть главарь, всем рекомендую почитать. Он говорит о противоестественности дружбы. То есть вот любовь, влюбленность, привязанность – это чисто такие вот естественные формы любви, свойственные, в общем, и, ну, если говорить не о любви, допустим, о привязанности, свойственные животным, да? Вот. Что такое влюблённость? Она, в общем, как-то связана с биологией всё-таки, да, со стремлением к противоположному полу, чисто химические какие-то реакции. Вот. А дружба в каком-то смысле противоестественна. Эта противоестественность дружбы, пишет Льюис, объясняет, почему её так любили в старину. Главной, самой глубокой мыслью античности и средневековья был уход от материального мира. Природу, чувства, тело считали опасными для духа, их боялись или гнушались ими. Привязанность и влюблённость слишком явно уподобляют нас животным. Когда вы испытываете их, у вас перехватывает дыхание или жжёт в груди. Светлый, спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдаляет нас от природы. Дружба – единственный вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам.
Ну, здесь можно, наверное, немножко и поспорить, что вот дружба, она же связана с общими интересами, поэтому что здесь противоестественного есть? Людям одиноко, и они стараются быть вместе. И в каком-то смысле, вот когда животные живут в стае, это тоже дружба друг с другом. Хотя у них, конечно, все на...
Скорее партнерство, конечно.
Ну, а партнерство, оно недалеко от дружбы, как я уже говорил. Противоестественно, если вот эту мысль Льюиса развить, противоестественно в том смысле, что они выходят только из чисто биологического естества. Да. Это безусловно, что человек...
Человек может выжить прекрасно без всяких друзей. Это ему не необходимо.
Не может. Жизни. Не может человек выжить без друзей. Он даже пройтись не сможет. Потому что ему нужна дружеская поддержка родителей. Кто первые друзья младенца? Его родители, которые учат его ходить пешком.
Ну, если в этом плане, то
это
да.
Это же дружба, конечно. Тоже.
Но, с другой стороны, вырастают дети в детдоме. Вырастают. Ну, там чисто нужно... биологически. Ну, да. Человек выжить, именно выжить.
Нет,
просто
ну,
может.
Там
другое
кто-то...
дело, каким он вырастет.
Вот, там кто-то заменяет ему отца и мать. Кто-то все равно учит его ходить. Как там функции родителей, конечно, очень усеченно, но все равно как-то выполняются.
Но это уже не друг.
Ну а кто? Бывают и дружеские отношения. В том-то и дело, что задача родителей стать другом в итоге своему сыну или дочери, когда она вырастет. И не всегда хватает глубины, терпения и понимания. Дружба вообще явление глобальное. Я специально подчеркнул, что Господь называет нас друзьями. Потому что дружба – это вообще творческое объединение людей. Это когда люди объединяются вместе для того, чтобы что-то сотворить, что-то явить, что-то родить в этом мире. И почему Господь нас призывает в такие отношения? Он буквально говорит, хочу, чтобы вы были друзьями, хочу, чтобы вы творили, чтобы вы изменяли этот мир и были свободными. Именно к этому нам такой образ отношений между человеком и Богом рисует Евангелие. И поэтому, конечно, это, конечно, сверхъестественно в том плане, что нужно преодолеть многие свои... Нужно быть свободным. Вот, вот момент очень важный. Может дружить только свободный человек. А рабы не могут дружить. Взять, если систему рабов, они не могли дружить. Они могли быть на время как-то объединяться. Вот, но понятно же, что любой раб был включен в отношения с хозяином. Поэтому они не могли друг другу до конца доверять. Потому что они были не свободны. И поэтому дружить может только свободный человек, тот, кто ни от кого не зависит. Чем больше свободы у человека, тем больше, тем более верным, преданным и добрым другом может такой человек быть. Вот поэтому дружба связана со свободой человека.
Вот дружба на приходе. Я вот вначале вас спросила, вы так мне и не сказали. Вот часто ли вы наблюдаете у своих прихожан, именно молодых, вот что именно вот на протяжении нескольких лет вы видите, что это друзья, что они всегда вместе, да, что у них какие-то добрые, нежные отношения?
Конечно. Так это целая среда рождается. Если взять молодежь, то там вообще все как бы на дружбе завязано. Приходят вместе, начинают дружить, походы, общие мероприятия, служения, там даже если вот вместе. И рождается дружба. В общем, такая дружба настоящая. Ну, если говорить, что и даже находят супруг супругу себе в этой среде. Потому что христианская среда, если она правильная и хорошая, если это община, то там и дружба сама собой должна быть. Это одно из условий общинности жизни – это дружба. Я даже своим прихожанам постоянно говорю, что ваша задача – дружить друг с другом, чтобы ваши вот друзья, которые в храме, стали важнее, чем друзья из прошлой жизни. При этом, конечно, тех друзей нельзя забывать, и нужно постоянно, периодически вспоминать, помнить о них и вырываться из суеты мира. Это, мне кажется, это вообще естественное событие, естественное отношение к жизни, как к жизни в дружбе. Чего еще человеку это остается? Дружить друг с другом. На самом деле больше ничего нет.
Кирилл Александр, а вот мировоззрение, насколько оно влияет на дружбу? Вот, в принципе, возможно дружба между людьми, вот один верующий, один неверующий. У вас есть вот неверующие друзья?
Конечно. Нет, она что значит, она есть? Если человек...
Ну, а на чем она тогда основана, если нет общих каких-то взглядов?
Ну, на том, что когда-то был общий путь, общая жизнь. Но в силу того, что жизнь разводит, все равно, если редко видишься, конечно, дружбе не конец, но ну, раз в год с человеком видел. Там, были в школе закадычными друзьями, встречаемся, конечно. Вот, но все равно это уже не та дружба. Встречаемся, поговорили, пообщались хорошо, радостно. Ну и что? Дружба ведь она, еще раз подчеркну, должна иметь некоторые общие дела, общий досуг, общие цели какие-то, может быть. Если этого нет, она ну, просто в прошлом спит. Как вот три мушкетера там, да, у них началась своя жизнь, потом встретились. Да, хорошо, если они живут в общем культурном пространстве, как вот дворяне Портос, Арамис, там, кто там еще, Атос, Д'Артаньян, вот они в общем культурном пространстве дворянском живут, даже если они встречаются, им всегда есть о чем поговорить, наверное, да. Но они-то друзьями по-настоящему становятся, когда у них начинаются общие дела. Там сначала там они вместе были мушкетерами, там друг за друга стояли, один за всех, все за одного известный, да. Потом еще у них там были различные вот эти вот походы военные, такие-сякие, потому что вот она, дружба продолжается, именно продолжается в том, что они раз собрались вместе, снова друг за друга. А до этого 10 лет они, не получается, были друзьями, но только вот в прошлом и в некоторой потенциальности. Поэтому дружба, она требует постоянного общения. Вот, наверное, ключевой момент – это общение.
А виртуальная дружба, возможно, вы встречали такие примеры?
Виртуальная дружба?
Да, можно виртуально дружить?
Не знаю я. Наверное, кто-то дружит.
Но раз главное – общение.
Ну, возможно ли виртуальное общение? Здесь нужно так ставить. Для кого-то, но есть люди, которые вообще, бывает, не могут никого видеть. И могут только монитор общаться с миром. Такие есть люди, у которых есть это чисто даже психическая болезнь.
Человек может просто в силу своей физической болезни быть заперт в четырех стенах. Тогда кроме виртуального общения у него мало что остается.
Вот я про это говорю, да, можно. Может быть, да, когда. Но вот известный же пример, что если человек только виртуально общается, он, ну, сколько мы можем информации передать через смыслы, через символы, через слова-символы. Если мы лично встречаемся, и там целая гамма чувств передается, эмоции, там, жесты, мимика. Это...
Ну, сейчас, когда есть скайп уже, и жесты, и мимика, все это может быть.
Все равно, нет, это все равно не то. Скайп все равно, он, конечно, много чего значит, но это уже менее виртуальное общение. Это все-таки уже даже телефон, это уже не просто виртуальное общение, ты слышишь тембр голоса. Чисто виртуальное общение – это все-таки общение через письма. Но мы знаем, что оно всегда было возможно, когда люди писали письма друг другу.
Да, кстати, что касается писем, сейчас с этим очень, очень плохо. Даже электронные письма уже люди практически друг другу не пишут. Редко-редко кто. Все это в основном в чатах люди общаются. То есть это вот смс-ки, чаты. Все это буквально 2-3 слова, 2-3 фразы и не более того.
Да, да. Поэтому я говорю, что происходит вот это общение, выхолащивается. Ну, даже здесь возможно, человек же может взять и написать нормальное письмо, выразить.
Ну, как ни странно, чем больше растут технические возможности для общения, тем меньше оно становится по смыслу, по глубине, по наполненности какой-то, да?
Наверное, да, потому что, ну, и в целом человек становится, видимо, менее осмысленно жизнь ведет.
Я помню еще в советское время, будучи там подростком, в юности, какие я писала там подругам письма, даже были на 20 страницах, и я получала такие письма. А сейчас таких людей, которые пишут бумажные письма, это просто по пальцам одной руки пересчитать.
И трава раньше была зеленее. Да,
да, да. Книгу рекордов Гиннесса можно...
Ну, это из этой же области, что и трава зеленее была, просто сейчас по-другому молодежь общается. Другие включаются, механизмы.
Ну вот я хотела все-таки сказать несколько слов о том понимании дружбы, которая была в старые добрые времена, и чтобы вы прокомментировали как-то. Вот смотрите, 19 век – это фактически, можно сказать, культ такой дружбы среди людей, живущих интеллектуальной какой-то жизнью наполненной. Это поэты, это писатели.
Дворяне.
Это дворяне, да, безусловно. В крестьянской среде мы просто не имеем понятия, что там с этим
было. Они еще ничего не делают.
Что с них есть время. Ну как ничего не делают? Люди и воевали, и так далее, и писали.
Воевают.
Они книги писали, журналы издавали, отец Александр Шунович, ничего не делали. Они делали.
Жили они не за счет книг и журналов?
Ну, в основном, да. Это уже Пушкин был первым литератором, который получал вознаграждение за свой труд. Но не в этом дело. А вот процитирую Василия Жуковского, кстати, о дружбе. «Блажен, кому Создатель дал усладу жизни друга, с ним счастье вдвое, в скорбный час он сердце утешение, он наша совесть». Он для нас второе провидение. Убудь же, други, святость уз, закон наш под шатрами, написан кровью наш союз, и жить, и пасть друзьями. Но это его единственное произведение, посвященное войне 12-го года, певец восстания русских воинов. Вот это строчки оттуда. Вот тут интересное определение тоже дружбы, прежде чем вот я перейду к тому, чтобы поговорить о дружбе в XIX веке, о том, как ее тогда понимали и как сейчас. Вот интересное определение, что друг – это совесть. Вот как вы это, вы согласны?
Это очень все просто, я же сказал сразу, что это честь. Честь всегда связана с совестью человека. Именно совесть человека определяет, каким честным ему быть, в чем его честь.
Ведь не любая дружба способна это принять, потому что когда человек говорит тебе в лицо какие-то нелицеприятные вещи, это не каждая дружба такое выдержит. Не каждый человек, вернее, такую дружбу выдержит. Можешь сказать, знаете, мне такой друг не нужен, который мне тут будет заявлять,
конец.
Какой я такой, сякой, раз такой, зачем мне такой друг?
Тогда и дружбе конец. Я еще раз подчеркну, что понятие честь – это ключевое, вообще такое ключевое и необходимое условие для дружбы. Если хоть кто-то один не имеет чести, то дружбы не быть. Даже вот если взять игру, например, любую игру, там нужно играть по правилам. И вот человек, который играет по правилам, он имеет тоже честь. Это, вот, это начальная вообще возможность для коммуникации с другими людьми. Даже в игре необходима честь.
И честь или честность?
Это близкие вещи. Честь – это внутреннее состояние. Честность – это когда человек с другими себя поступает относительно чести. Вот. Конечно, бывает разное понятие чести. Вот здесь проблема, что совесть бывает по-разному у людей воспитана. Вот, например, в дворянской среде было нормальным XIX века, да, нормальным, там, может быть, иметь какие-нибудь интрижки для молодых повес. Вот, но совершенно ненормальным было, например, солгать в глаза, там, еще что-то. Потому что честь – понятие такое. Вот. А в другой среде, конечно, иметь вот эти интрижки, например, это является чем-то таким там глубоко нечестивым. Поэтому вот честь – понятие такое, зависящее от совести. А совесть тоже, ее же надо воспитывать. И поэтому друзья, вот они нужны для того, чтобы еще и друг друга изменять. Вот подчеркну эту мысль, что друзья объединяются, чтобы что-то общее сделать, но при этом они же вместе делают, изменяют что-то. Если у кого-то что-то не получается, друг помогает. И, кстати, не обязательно, что он совесть, что она только плохое говорит. Совесть – это добрая совесть, это та совесть, которая говорит, что нужно человеку делать хорошего, доброго. И она будет говорить: ну пошли, давай это сделаем, давай это сделаем, давай этого сделаем, давай тому поможем, давай там проявим милосердие, давай там какое-нибудь доброе дело совершим. Вот какой совесть должен обладать человек. И друг в этом смысле, да, является такой совестью. Постоянно зовет куда-то, говорит: ты застоялся, вот на тебе пыль, давай пошли.
Давай встряхнемся,
там нужно помочь человеку, там, старому другу нашему общему. Вот, поэтому Василий Жуковский меткий в таких вот, в некоторых выражениях. И то, что друг является совестью, это очень такой необычный контекст. И нужно относиться к другу с совестью. То есть это нужно не злоупотреблять его доверием, дружбой. Нужно беречь дружбу. Это же все связано с совестью. Дорожить, всячески развивать. Относиться к этому как к особому дару. Дружба – это дар, который Господь нам дал в этой жизни. И какая печаль, если у человека нет друзей. Это же горе, настоящее горе.
Вот если возвращаться к Льюису, еще есть такой один для нашего времени очень характерный момент, который Льюис отметил еще вот в середине 20 века. Такой щекотливый немножко вопрос, к сожалению. Вот он пишет так: «В наше время нельзя обойти вниманием теорию, считающую, что всякая дружба на самом деле однополая влюбленность». Вот, к сожалению, сейчас настало такое время, что любое какое-то нежное отношение между друзьями, мужчинами, действительно со стороны может для кого-то выглядеть именно таким образом. Когда друзья какую-то любовь друг к другу могут просто бояться проявлять, чтобы или друг, или окружающие не подумали чего-нибудь не того. Вот это очень, конечно, печальная вещь, когда люди сконцентрированы вот на этой теме до такой степени, что видят вот эти отношения совершенно не там, где они есть на самом деле. Вот если вспоминать, опять же, XIX век, о котором я начала говорить, вот если мы там почитаем стихи, письма, дневниковые записи молодых людей, друживших между собой, вот нашим нынешним, видимо, испорченным уже взглядом, нам может показаться, что что-то там у них было не так, что-то как-то они уж больно нежно друг другу что-то там пишут. Вот для примера я приведу, недавно опубликованы были отрывки из переписки Андрея Кайсарова и Андрея Тургенева. Им было тогда по 17 лет. Андрей Кайсаров был во время войны 12-го года, ну, фактически первым русским журналистом, военным, то есть он возглавлял военную типографию. Андрей Тургенев – это молодой человек, который в отсвете лет ушел из жизни в 23 года. Он был близким другом Жуковского и входил вот в такое дружеское общество, которое составляли Жуковский, Воейков и братья Тургенева. Тоже писал стихи, молодой человек. И вот опубликована их переписка, вот буквально несколько цитат. «Мы по 17 лет юношам». Кайсаров Тургеневу. «Сейчас лишь с Воробьевых гор, милый друг Андрей Иванович. Пришел я, и, несмотря на всю усталость, не имею столько отважности, чтобы пропустить почту, не написать тебе кое-чего о себе. Жуковского в Москве нет, он куда-то поехал в деревню на 5 дней, но вот уже 10-й день, как его здесь еще нет». Тургенев Кайсарову. «Здравствуй ты, брат Андрей Сергеевич. Я нашел по дороге прекрасных незабудочков твои любимые цветы, сорвал и положил в карман, а как скоро я их увидел, тотчас и вспомнил тебя». Если бы мы сейчас прочитали подобную переписку у 17-летних юношей, мы бы явно подумали, что что-то тут не так в их отношениях. А тогда вот, это всего лишь один пример, а если почитать переписку, как они друг друга называли, как они ласково друг к другу обращались, милый друг, незабвенный друг, брат там, и так далее, как они обнимались, целовались при встрече. Все это начнет современного человека наводить на какие-то нехорошие мысли. То есть у этих людей была такая нежная любовь к своим друзьям. Вспомним поддержку всю эту пушкинского круга, взаимоподдержку людей и тех, которых потом сослали, декабристов и так далее. Мой первый друг, мой друг бесценный и так далее. То есть мы цитат тут можем просто в течение 2 часов сидеть и приводить всякие цитаты. Сейчас это почему-то кажется каким-то странным, каким-то диким. Это что, вот культура другая? Или, может быть, мы уже просто настолько как-то очерствели душой, что в наше время такие отношения просто невозможны? Ну и плюс я говорю, вот эти вот сразу нехорошие подозрения возникают. Это даже человека, видимо, самоцензура какая-то. Он, может, и любит своего друга так, что он может ему такие слова сказать, ласковые и нежные, а у него самоцензура такая внутри. О чем он подумает? Не подумает ли он, что я там другой ориентации?
Не, ну мы же, у нас же все перемешалось, пролетарии, крестьяне, там, дворяне. Сейчас уже нет вот таких культурных, межкультурных особенностей. Да? Немножко остались там, но в целом-то человек может быть из крестьянской семьи, там, ну или там из рабочей, потом там, поступить куда-то, стать высоким человеком. И у него нет вот такого особого культурного такого флера, что ли, да, культурного какого-то такого.
Багажа. Бэкграунда, как
сейчас. Бэкграунда, не багажа даже. Именно вот то, что человек впитывает с детства и этим живет. И тогда же очень сильная вот эта стратификация общества очень сильно была развита между дворянами, господами, да, и крестьянами, и простыми солдатами, ну, тогда рабочих еще не было как таковых, была дикая пропасть. Почему декабристов не поддержали солдаты? Хотя они же за них выступали, за отмену крепостного права. Почему солдаты их не поддержали? Да потому что дворяне не думали даже о том, что нужно солдат как-то объяснять. Они даже не думали, что они могут понять их. Поэтому они жили в своей культурной среде. В такой утонченный, такой изнеженный, возвышенный, там, с кружевами у дам, там, и вот поэтому...
Но при этом люди были мужественными, они, конечно, могли пойти на войну,
конечно,
пойти добровольцами, пойти ополченцами.
Там чуть-чуть что, там, дуэли, шпаги, там, чего только не было, конечно. Это особая утонченная культура, где вот эта утонченность, слог, язык, знание языков сильно было развито.
Прекрасно уживались при этом с мужественностью и даже брутальностью.
С мужественностью, да, но так и женщины могут быть мужественными. Здесь именно культура, которая рождает такие вот такие образцы поведения, и они кажутся естественными. Они кажутся естественными, и поэтому люди этим живут. Как только меняется культура, сразу эти образцы поведения становятся другими. Вот то, что сегодня-то у нас это на слуху, что вот именно эти образцы поведения, они же связаны тоже не просто так, потому что в той культуре, про которую вы сегодня говорили, которая насаживается отчасти, вот, все-таки, если говорить о пропаганде вот этих вещей, то есть она все равно идет в виде западных ценностей как таковых. Когда вот эти меньшинства, их права обсуждаются постоянно. И поэтому у них своя культура появляется. И мы для нас сейчас, вот то, что мы сейчас зачитали, похоже на этот образец культуры. Поэтому тогда это не было таким образцом культуры. Во всех странах было вполне определенное общественное мнение относительно всех этих явлений, которые сегодня о которых сегодня постоянно дискутируют и о которых постоянно сегодня говорят. Поэтому вот эти вещи сравнивать некорректно, потому что они из разной среды. Я приведу другой пример. Библейские критики, наиболее либеральные, когда говорят про царя Давида, что вот он, любовь к Иоаннафану для него была там больше, чем любовь к женщине. Вот. Они говорят, значит, он был такой-то. Ну, вот этот бред такой, вот он именно, его очень легко можно развенчать именно в силу того, что тогда эти отношения были естественны, как вот между этими вояками, да, такими. Они же вояки были, да, хотя 17-летние, но тогда уже они могли служить, «Войну и мир» можно прочитать, мы можем увидеть. Но при этом известно, что у них были там, наверное, интрижки там чисто, там, потом у них были семьи, то есть нельзя заподозрить в том, о чем сегодня все думают. И поэтому дружба мужская, она именно связана с тем, что люди вместе проживают общий путь, друг за друга стоят горой, и у них, а еще дворяне же, не забывайте, что они, это время было дуэлей, время, когда дружба особо ценилась, потому что тебя любой друг мог взять и позвать, секунданты, еще в какие-то вещи. Это была особая культура, дуэльная культура, там, картежная культура, у них все это, ну, это было развито. Вот Лотман Юрий Михайлович, очень, у него есть письма о русской культуре, много об этом пишет, какая это была культура вот именно в дворянстве, что оно именно рождало особые связи это между людьми. Поэтому здесь ничего такого не вижу в этом плане. Нельзя вот здесь обвинить в том плане, что это однополая влюбленность.
Возможно, Льюис имеет в виду, что есть люди, которые считают, что на самом деле вот дружбы самой по себе, как отдельной какой-то привязанности, не существует. А на самом деле любая дружба – это однополая влюбленность. Не в смысле своего осуществления, что это отношение однополое, а в смысле, что на самом деле люди не отдают себе отчет, что на самом-то деле это однополая влюбленность, они влюблены друг в друга, поэтому они вместе, поэтому, а называют это дружбой.
Вот эта теория, которую Льюис описывает, да, это такая, это, ну, на самом деле это просто фантазия людей, которые ничем не доказаны. Другая такая же теория подобная, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной.
Обязательно, вот, кстати, это мой следующий вопрос.
Да, обязательно выльется во что-нибудь обязательно такое, как бы сказать, сексуальное, да, вот что обязательно там будет измена, блуд и так далее и тому подобное. Конечно, это все бездоказательно, это просто теории, которые ничем не подтверждены.
Ну, это, знаете, есть такое простейшее выражение разговорное, да, каждый понимает меру своей испорченности.
Да, да, то совершенно
есть, вот, какими верно. Глазами мы, что у нас, как говорится, в голове и в душе, так мы и смотрим на окружающий мир. И также мы судим об отношениях других людей.
К сожалению, да, это вот испорченность, которая неосознанна как греховность, и с которой человек не борется, она вот являет в мире вот эти проблемы очень сильно.
Вот что касается дружбы мужчины и женщины, давайте вот этой темой закончим наш сегодняшний разговор. Действительно, часто ведь приходится слышать, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Чаще всего, конечно, это от мужчин можно услышать. То есть многие люди считают, что это невозможно просто по определению, что сюда всегда что-то примешивается, и, в общем, ничего доброго из этого выйти не может. И вот прежде чем отец Александр выскажет свое авторитетное мнение по этому поводу, и мы уже, наверное, закончим нашу беседу, я один только пример приведу, опять же, из XIX века, такой из культурной литературной области. Это дружба Василия Андреевича Жуковского, о котором мы уже напоминали, с Авдотьей Петровной Елагиной. Она была его родственницей со стороны отца. Он был ее воспитателем одно время, ее и ее сестер. Потом это вылилось в дружбу. Авдотья Петровна, в общем, осталась в литературных энциклопедиях как одна из самых образованных женщин своего времени, с которой переписывались очень многие известные люди. Вот издана ее переписка с Жуковским, и это действительно переписка многолетняя людей, которые считали друг друга близкими друзьями, несмотря на довольно существенную разницу в возрасте, он был ее старше. Ну вот это такая хрестоматийная дружба. У нас есть такая рубрика «Аудиоверсия
календаря русской поэзии, там вот отрывки из писем Жуковского Авдотьи Елагиной звучат довольно часто. Вот. И, может быть, вы знаете какие-то примеры из современной жизни, может быть, вы наблюдали. Что вы по этому поводу думаете?
Эта тема, конечно, всегда находится в таком забвении. Естественно, почему? Потому что больше пишут о любви мужчины и женщины. Это тема всех поэтов и так далее. И в силу этого, конечно, на это особо не обращают внимания. Но в жизни-то мы видим, что хорошие такие подруги, друзья могут быть. И могут быть таким хорошим плечом. Вообще, если мы все сводим только на подтекст, такой вот, что человек есть плоть, и все в нем только есть химические реакции, тогда, конечно, можно сводить, что как только человек, мужчина, видит женщину, значит, он видит в ней самку. Вот. А если он сам самец, значит, естественно, зачем самцу нужна самка. Если вот только с нижней стороны смотреть, как, кстати, смотрел Фрейд на человека, смотрел на человека снизу, как бы. Вот. А мы же, наша задача смотреть на человека от его главного предназначения, смотреть как бы от того, куда он устремлен, какая у человека цель и какие он совершает поступки, то в этом смысле мы от того, какой будет взгляд у нас на человека, от того и будет сделан вывод. Если мы смотрим, что у человека есть взгляд как целеустремленность, как стремление к Богу, к любви, к свету, к надежде, к вере и к истине, то два таких человека могут быть вместе, и вот и таких примеров можно много увидеть. И у апостола Павла была сподвижница Фекла, и так далее, и тому подобное. И поэтому дружба возможна между людьми, любыми людьми, которые умеют нести ответственность за себя и за другого. Вообще в дружбе вот этот последний момент – это ответственность, взаимная ответственность друг за друга. Если человек умеет нести ответственность, а ответственность это свойство свободного человека, то он может дружить. И неважно, в данном случае, мужчина это или женщина. Другое дело, что нас действительно немножко отличает женская природа, мужская природа, есть некоторые различные вот эти грани, мужественность или женственность, это разные формы несение ответственности. Мужественность – это умение брать на себя ответственность, это женственность – умение разделять ответственность другого, больше присоединяться к ответственности, чем самому что-то нести. Вот. И поэтому мужская дружба – это когда вместе два человека идут до конца, чтобы достичь этой цели. И только вот взаимная ответственность можно победить врага. Таких примеров в истории мы знаем много. Поэтому будем дружить друг с другом, а главное не забывать, что мы должны дружить со Христом. Потому что сам Христос с нами разделяет вот такую ответственность. Чтобы эту тему это немножко подчеркнуть и заинтриговать людей, можно найти такую икону, называется «Друг Христов». Совершенно удивительная икона, очень древняя, не помню даже какого века, чуть ли не 5 или 6 века икона. Чем она характерна? Что Христос и святой, там непонятно какой святой, просто друг Христов называется. Там Христос понятен, виден, там у него нимб есть, и там написано Иисус Христос. А другой его друг точно так же изображен, не меньше, не больше, а как бы идентично. Вот эта икона называется «Друг Христов», ее можно найти. Поэтому посмотрите ее.
Ну, а я закончу цитатой, опять же, из Клайва Льюиса. «Христос поистине может сказать всякому кругу друзей. Не вы избрали друг друга, но я избрал вас друг для друга. Дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божье. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы, созывает наших гостей, и, посмеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так быть должно». Спасибо за сегодняшний разговор протоиерею Александру Сандареву, настоятелю храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. До следующих встреч, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.